Добрый день. Сегодня нам придется вести эфир без Вадима Родионова, нашего постоянного ведущего, что, конечно, затрудняет нашу задачу. Вадим обещал через неделю вернуться. Вот мы с Дмитрием постараемся справиться. Повестка дня у нас получается так изначально, ну, космическая. Мы, да, начнем с того, что происходило на околоземной или окололунной орбите. Немножко об этом поговорим. Потом ракетный удар, продолжение темы. Ракетный удар по Чернигову. Что вообще это за ракетные удары? В чем их смысл? Может быть, чуть подробнее поговорим. Потом охота на наблюдателей. В Москве и в 14 городах России обыски у наблюдателей на выборах, представителей ассоциации «Голос», движения «Голос». И один из организаторов и сопредседателей «Голоса» Григорий Мелконян сейчас уже в тюрьме. Мы его хорошо знаем. В общем, вот такие новости. При этом Элла Памфилова вскоре после этого, вчера или позавчера, комментировала это событие. Ну, она говорила, во-первых, что нам не нужна демократия по западному типу, потому что там вообще не демократия, а власть меньшинства. А вот, ну и что-то сказала по поводу того, что Григория Мелконянца и ее хорошего знакомого, с которым она работала вместе 3 года, отправили в тюрьму. Ну, еще о чем-то, может быть, успеем. Может быть, Дмитрий тогда начнет?
Добрый день. Да, начну. Станция, которая называлась «Луна-25». Это после 1976 года первая попытка посадить модуль на Луну и вернуться обратно. По-видимому, она успехом не увенчалась. Это важно было, видимо, в качестве символической задачи. То есть показать, что мы по-прежнему космическая держава, показать, что мы не уступаем Западу. И, мне кажется, именно поэтому немножко и поспешили. Наверное, надо было бы поаккуратнее все это проверить, протестировать. Ну, короче говоря, светлая память этой Луне 25 не долетела. Что тут интересно сказать можно? Ну, во-первых, уже не раз и садились российские, тогда еще советские, до 76 года, станции на Луну, и привозили даже оттуда грунт общим объемом около 300 с чем-то граммов. Для сравнения, американцы, которые высаживались на Луну в человеческом обличии, так скажем, управляемые, пилотируемые посадки были. Хотя есть группа товарищей, которые до сих пор верят, что это не так. Но оттуда привезли примерно 380-390 килограмм лунного грунта. Ну, то есть, грубо говоря, в 1000 раз больше, чем советские экспедиции. Японцы садились, два американских робота садились в 1994 году и в 1998 году. Китайцы садились, но без возврата. Чэнь-Энь-3, потом Чэнь-Энь-5 вернулся, немножко привез грунта, тоже около 2 килограммов, не бог весть. Что? Главное было, что российские, советские тогда еще экспедиции привезли сенсационный результат о том, что на Луне есть вода. Во что не поверили и американцы, и тем более, так скажем, российские средства массовой информации. Разница, по-видимому, в том, что американцы садились в экваториальной зоне, а то, что касается воды, ну, естественно, в твердой фазе, это больше тяготеет к полярным зонам. Но вот идея была такая, что сейчас эта Луна-25 должна была сесть неподалеку, там, в субполярной южной зоне Луны, и вот проверить насчет того, есть ли там вода. Потому что это, ну, существенно важно. Ну вот буквально сегодня утром РИА Новости сообщила фразу из Роскосмоса, которая звучит следующим образом. Вот эта самая станция прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Ну, было бы странно, если бы в результате столкновения с поверхностью Марса. По-другому могли бы сказать, что состоялась там жесткая посадка. Но на самом деле понятно, что утратили управление, станция врезалась в поверхность Луны и, по-видимому, взорвалась. Конечно, это серьезная неприятность, главным образом идеологического плана, потому что, в общем, ну, нормальное дело на той космической экспедиции, чтобы какая-то из них удавалась, какая-то не удавалась. Но именно сейчас, во время войны, хотелось продемонстрировать свою мощь. И не получилось. Поэтому довольно быстро это все будет спущено на тормозах. Весь победный разговор, естественно, испарится. И никто не вспомнит про то, что еще почти 10 лет назад Дмитрий Рогозин, когда стал начальником Роскосмоса, в 2020 году обещал начать колонизацию Луны. То есть высадку туда управляемых, пилотируемых станций и создание там какого-то постоянной колонии, куда можно было бы летать, лагеря такого полевого. Ну, конечно, всего этого и близко не было. Рогозин остался в памяти космической индустрии как человек, который предложил раскрашивать ракеты в цвета матрешек или в хохлому. Летать от этого лучше они не стали. Так что для человечества, конечно, это неудача, потому что неважно, в конце концов, русские, японцы, американцы, это все такое идеологическое окружение. А вот для познания космоса важны были бы все достижения. К сожалению, оказалось, что российская военно-космическая мощь, потому что никто не сомневается в том, что, конечно, это связано с войной тоже, оказалась не такой мощной, как нам хотели бы рассказывать. Все, проект закрыт, в ближайшее время на Луну, несколько лет, может быть, еще десятилетий, на Луну летать уже настроения не будет, и денег тоже. И поэтому мы возвращаемся назад к украинским событиям, к украинским ракетам, которые, слава богу, недалеко, не на лунную орбиту, летают и попадают. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Ну вот, чудовищный удар по Чернигову, что вызвало бурную радость у патриотической общественности.
Два слова еще вдогонку к информации Дмитрия. Я помню, что очень в свое время, в 2011 году, больше 10 лет назад, переживал. Мне это вот реально было неприятно, когда наша станция Фобос-Грунт не смогла уйти с земной орбиты в сторону Марса. Тогда это была научная миссия, никакой пропаганды и политики там не было. Просто интересный был проект высадиться там на спутнике Марса. Вот тогда это не удалось, к сожалению. Сейчас тоже обидно, но все-таки сильное такое впечатление, что у этого полета был пропагандистский смысл. По-моему, это было решение не ученых, вот сейчас отправлять лунный модуль к нашему спутнику. Есть начальник у госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Вполне вероятно, что вот он, не знаю, там полгода назад предложил в администрации президента, мол, а вот давайте запустим нечто к Луне, и это будет очень кстати, и заодно там, заодно что? Заодно сообщим или поставим под сомнение лунную миссию американцев 70-х годов. Вспомните, один день назад, всего день или два дня назад, из Роскосмоса сообщали, ну так, очень аккуратно выбирая выражение, что лунных модулей американцев там на поверхности Луны не увидели, просто ну, потому что орбита Луны-25 находилась в стороне от места посадки американцев. Но как бы между делом собирались поставить под сомнение вот ту успех той лунной миссии. Такая глупость. На самом деле, то есть, похоже, такой смысл вкладывали. Ну, нельзя заниматься вот космосом серьезно подразумевая пропагандистские цели. Просто, ну, вот точно это нельзя. По-моему, это было не решение ученых. Да, зато другие ракеты отправлять в небо под городам других стран получается. Ракетный удар нанесен по Чернигову. Он был нанесен по драматическому театру, где проходила, насколько мы можем сейчас уже судить, выставка беспилотных летательных устройств. Жители этого города сейчас жалуются на устроителей выставки, на то, что они опубликовали информацию о ней и привлекли к себе внимание российских военных. Но тут дело даже не только в этом. По данным, которые предоставило руководство города, погибло 7 человек, один ребенок, и около там, 30-40 человек ранено. Сейчас еще уточняю эту цифру.
Официально уже за 130 ранено. 130 ранено. Пострадавших, да.
Да. Повреждено здание этого драматического театра. Там жертвы и внутри театра, и на улице. Ну, вот смысл, понимаете, вот что главное. Понятно, значит, российские Минобороны и бодрые патриоты очень довольны этим ударом. Они объясняют это тем, что вот была выставка дронов, и как же не ударить было по ней? Там должны были военные находиться. Это такая, значит, такой акт мести. Или там...
Шестилетняя девочка.
Да, шестилетняя девочка погибла. Ну, суть-то в чем? Никакого влияния на ситуацию на фронтах вот эти удары не оказывают. Никакого буквально. Смысла в них военно-стратегического нет. Я думаю, что да, эти вот провоенные блогеры такой смысл могут найти, там, забугать, надавить, повлиять, деморализовать. Да чушь это собачья. Никого они не деморализуют. Они, безусловно, вызывают чувство ненависти и желание нанести ответный удар. Но, в общем, вот эти удары, дальние удары по городам Украины никакого воздействия на реальные боевые действия, на ход войны не оказывают. Никакого. И сейчас мы видим, что кто-то просто утоляет месть. Гибнут в основном гражданские люди. Ну, в сетях вы найдете информацию о том, что вот мы таким образом убили сколько-то офицеров, там, сколько-то солдат. Эта информация абсолютно ничем не проверяется. Судя по всему...
Еще про натовских офицеров.
Да, говорили. Ну, конечно. Обязательно там были американцы, какие-нибудь французы, какие-нибудь наемники. Но это после каждого удара такое сообщают. Но в реальности мы видим фотографии, ну, их российские наши... коллеги тоже могут видеть, я не знаю, те, кто работают с YouTube-каналами. Но, в конце концов, граждане России могут видеть эти кадры с погибшими людьми, с разбитыми гражданскими объектами. Но смысл, военный смысл этого ничтожен. Вот что хотелось бы подчеркнуть.
Деморализация. Попытка, в общем, деморализировать.
Нет, других слов я просто не подберу. Дело в том, что да, и Украина тоже может обстреливать доступные города. Самый известный случай – это вот прилет украинской ракеты в Таганрог. Чудом никто не погиб. Но мы еще раз говорим, что вот использование, не такое неизбирательное использование дальнобойной артиллерии, оно не оказывает никакого влияния на ход военных действий, оно причиняет ущерб мирным городам, убивает мирных граждан. На самом деле, об этом стоит задуматься. Ну, у нас есть...
Можно я подключусь, да, немножко? Uh-huh. Ну, стоит, конечно, задуматься, потому что это фактор такого очевидного озверения просто, что мне казалось русской культуре... противоречит русской культуре в высоком смысле этого слова. Оказывается, нет. Всеобщая радость, что вот уничтожили там опять столько-то украинцев, и мало, надо бы побольше. Я процитирую хорошего знакомого, я думаю, что Илья Георгиевич тоже лично знает, Сергея Александровича Маркова. Знаете такого политолога?
Да, лично, да.
Ну, вот он пишет про это. Я цитирую. «Чудовищное преступление Зеленского и Залужного. Они опять прикрываются мирными жителями, как живым щитом». Устроили военное совещание по использованию дронов и замаскировали его под гражданскую выставку. Ну и так далее. Он сам же проводит аналогию с Мариуполем. Также они прикрывались мирными жителями в Мариуполе. Российский удар по военному совещанию в Чернигове уничтожил большое количество военных специалистов и, к огромному сожалению, погибли и мирные жители, которыми украинские военные прикрывались. А вывод такой. Виновниками трагедии в Чернигове это оккупанты в лице США и прислужники оккупантов в лице Зеленского и Залужного и их подчиненных. То есть американцы виноваты в том, что ракета прилетела в Чернигов. Интересно, у меня возникает несколько вопросов. Вот когда сменился нарратив? Потому что ведь год назад, даже больше года, нам объясняли, что по Мариуполю стреляют или взрывают его украинцы. А теперь говорят, что нет, стреляли не украинцы, стреляли все-таки наши, российские, но потому что украинцы прикрывались мирными жителями как живым щитом. При том, что в театре, в Мариуполе тоже ведь был уничтожен театр, да, как и в Чернигове. Так вот, говорили, что это взорвали азовцы. Взорвали перед отступлением. А теперь вдруг незаметно говорят, что это все-таки, да, попали российские войска, но потому что в этом самом театре, где было крупными буквами вокруг него написано «дети», были не дети, а, соответственно, какие-то украинские войска, а детьми они там прикрывались. Ну, в общем, ну что тут сказать? Люди ведь хотят в это верить. И вот эта неспособность самостоятельного мышления, неспособность анализировать ситуацию, неспособность сравнивать то, что говорили раньше, и то, что говорят сейчас, это признак какой-то чудовищной и нравственной, и такой когнитивной, объяснительной технологии. Да, оказывается, да, это мы стреляем, но мы это правильно делаем, потому что подлые украинцы, значит, прикрываются своими детьми. Напомню, что про тот же самый Мариупольский театр, его 16 марта, по-моему, уничтожили, разбомбили при ударе с воздуха. А Министерство обороны, естественно, отрицало то, что оно нанесло удар. Более того, говорило, что у нас даже не было вылетов в этот день и так далее. А сейчас де-факто признали. И вот эта вот восхитительная способность стирать в голове у зрителей прежнюю информацию и вставлять новую информацию – это и есть возврат, как мне кажется, вот такой советской системе ценностей, когда мозгов у общества не должно быть, а они должны просто повторять то, что им рассказывают по телевизору. Это катастрофа, это преступление, за это придется раньше или позже давать ответ. Но пока с ужасом наблюдаем, как восторженно обмениваются друг с другом этими сообщениями люди из так называемой патриотической публики в нашей стране. Ну, что тут скажешь? Горе горькое.
Еще раз просто повторю. Вот эта тактика неизбирательного применения дальнобойной артиллерии – это тактика, ничего не дающая для положения на фронтах. И стороны, обе стороны должны от нее отказаться, если даже без, если у них не будет никакого соглашения на этот счет.
Да, как ты откажешься, Илья Георгиевич, война, значит, наносятся удары. Война – это то место, где убивают людей, в том числе и мирных. Кто начал-то войну? Вот нам Марков пытается объяснить, что это сделали Соединенные Штаты. Какие оккупационные войска в Соединенных Штатах присутствуют на территории Украины? Вот оккупационные войска Российской Федерации там есть. И уже это, ну, никто не отрицает, хотя до сих пор говорят, что это специальная военная операция, а не война, но они там есть, на территории суверенного государства. Американских войск там нет. И так же, как и нет самого опасного американского оружия, там нет авианосцев американских, нет ракет американских, дальнобойных, нет авиации американской или натовской. Но, тем не менее, Марков на голубом глазу говорит, что вот виновники – это оккупационные войска Соединенных Штатов. Где он их увидел? Вот в этом вымышленном пространстве и живет мысль российских патриотов.
Ну, такой пропагандистский прием, он нелеп. Какой-то части вот этой общественности, сторонников, поклонников этой войны, хочется представлять дело так, что Российская Федерация воюет со всем блоком НАТО. Это не так. Война идет с Украиной, с украинскими гражданами, военными и мирными жителями, как мы видим. И Украина, украинские вооруженные силы, даже если они воюют оружием, которое им поставляют Италия, Франция, Германия, США, союзники Украины сейчас, остаются украинскими войсками. Точно так же, как советские войска, которые воевали с помощью американских там поставленной техники, студебеккеров, танков, самолетов, они оставались советскими войсками.
Во время Второй мировой войны.
Ничего тут не менялось в сущности. Мы переходим к внутренним проблемам России и немножко поговорим об атаке на наблюдателей. Наблюдателей на выборах. В последние два дня российские средства массовой информации, YouTube-каналы пишут о том, что в 14 городах России прошли обыски активистов, которых ассоциируют обычно с организацией или движением «Голос», но не все из них принадлежали именно «Голосу», к людям, которые в течение последних там, 5-7 лет участвовали в наблюдении в ходе избирательных кампаний, представляя различные партии и различных кандидатов. Они профессионально следили за тем, чтобы соблюдали законы в ходе выборов. Но сейчас они стали одним из объектов атаки государства, российского государства. Для российского государства они враги, они опасные противники. Это было ясно еще 10 лет назад. Но вот сейчас такая атака. Один из руководителей ассоциации «Голос», Григорий Мелконянц, мы его все хорошо знали, Гриша Мелконянц, сейчас за решеткой, против возбуждено уголовное дело, совершенно нелепое, ну, как всегда, одно из нескольких таких вот идиотских дел. Ему вменяют вину сотрудничества с нежелательной организацией. Нежелательная организация – это европейская сеть по наблюдению на выборах, которая никогда не наблюдала в России, никогда не направляла своих представителей в Россию.
Да, не путать с ОБСЕ. Да,
Это речь идет об общественной организации, которая направляла российских наблюдателей, в частности, вот этих ребят, наблюдателей из «Голоса», наблюдать в другие страны. В 2021 году Генпрокуратура вдруг решила эту сеть наблюдателей, европейских наблюдателей, признать нежелательной организацией. Толком было не ясно, зачем. Потому что реально они почти не имели дела с Российской Федерацией. Но сейчас постепенно вырисовывается. Ведь это зацепка. Зацепка для того, чтобы как-то придраться к «Голосу», вот, к его активистам. Да, для Путина, для его вот ближайшего окружения, которые давно из выборов сделали ну, то, что Солженицын называл мартышечьей процедурой. Вот они это именно сделали, ну, пытаются сделать до сих пор из каждых выборов на региональном или на федеральном уровне. Для них «Голос» был, конечно, врагом. В 2012 году, в 2013 ассоциация «Голос» первой среди некоммерческих организаций получила статус НКО, выполняющей функции иностранного агента. Потом этот статус присвоили там нескольким конкретным участникам этого движения. Вообще их выталкивали с участков, их там удаляли, их избивали. Я до сих пор помню, я не устаю напоминать про случай 2015 года. Да, избивали и нападали на наблюдателей из «Голоса» много раз. Но в 2015 году Нестерова и Позднякова, вот Дмитрия Нестерова и Станислава Позднякова, наблюдателей, которые имели большой опыт работы на федеральных выборах, но в тот раз, в 2015 году, наблюдали по приглашению ряда кандидатов на выборах в подмосковной Балашихе, избили очень серьезно, и Позняков стал инвалидом в итоге.
По-моему, селезенку разорвали.
Да-да, ему разорвали селезенку, была операция. В общем, на них напало 8 человек, такие профессиональные громилы. Я помню фотографии вот с того местного инцидента, там такая большая лужа крови, потому что обоим там сломали ребра, повредили носы. Ну, в общем, это была жуткая ситуация. И я помню, что Григорий Мелконян просил меня, я тогда еще был вот в Совете по правам человека, настоять на том, чтобы организаторов и исполнителей вот этого избиения все-таки выловили. Как-то... Дело в том, что все избиение проходило под камерами, прямо у здания школы. То есть все совершенно было открыто. Я помню, как на этот счет мы, там вот я и Михаил Федотов, мы, значит, встречались с Володиным и говорили, ну как же так? Ну вот как? Вот избили у всех на глазах. Вот наблюдателей, парней из «Голоса». Они выполняли функцию свою общественную, профессиональную. Их пригласило там двое кандидатов из этих... Из Балашихи.
Под защитой Российской Конституции.
Да, да, там был полицейский, который как бы вот просто не видел этого, не вмешивался. Вы представляете себе вообще эту картину? И да, Володин как-то мялся, там чесался, говорил, что его самого как-то избили как-то. Но да, когда он был политическим там бойцом реальным. Ну, в общем, дело возбуждали, закрывали, закрывали, возбуждали, в итоге закрыли. Закрыли все и как бы никого не нашли. Да, вот, вот так. Ну, меня тогда просил Григорий Мелконян, он за своих ребят переживал, и он был и остается человеком очень умеренных взглядов, никогда не делал никаких политических заявлений, вот в чем штука. Обвинение в его адрес – это вот такая, знаете, мошенническая схема, которую используют автомошенники, которые подгоняют вам машину, чтобы вы ее стукнули слегка, а потом вас же обвинить в наезде. Вот так же и Григорий обвиняет в том, что ты сотрудничал там с этой НМО, вот с этой европейской сетью. Да, правда, до 2021 года, когда было сотрудничество, она не была нежелательной организацией. А после 2021 года «Голос» с ней уже не сотрудничает, даже принял специальное заявление. Ну, это я говорю о фактах, которые имеют значение для, вроде бы, для суда, юридическое значение. Но они для, фактически для того суда, который будет, и для тех следователей, которые там сейчас с Григорием встречаются, никакого значения не имеет. Ничего не имеет значения. Потому что это уже не право. И просто выдумываются поводы, чтобы людей тащить в камеру. Ну, еще арестовали Владимира Егорова, еще одного координатора «Голоса». Он сейчас отбывает 15-суточный арест. Там выдумывают. Быстро для него подбирают статьи. Тут же выступила Элла Памфилова, которую я тоже хорошо знаю. Встречались, и Дима ее хорошо знает. Встречались неоднократно. Ну, вообще, конечно, поразительно, какие эволюции проделывают некоторые люди. Элла Памфилова входила в правительство Гайдара, была пылкой сторонницей демократии, была председателем Совета по правам человека, столько сделала пылких, чуть ли не со слезами заявлений в защиту прав тех или иных граждан, в том числе избирателей, в том числе в связи с нарушением... совершенно грубыми фальсификациями на выборах, она все это говорила, все это было. Но вот сейчас она говорит о том, что нам не нужна демократия по западному типу, потому что у них вообще не демократия, у них демократия меньшинства, у них правит меньшинство. А вот нам нужно вот то, что, наверное, у нас, когда 23 года один, значит, человек у власти, на всех выборах побеждает одна партия. Ну, вот это то, что нам нужно, это то, что больше нравится Александре. Но дело не в том, что она, значит, плетет все. Все это мы давно слышали. Я это слышал в детстве и юности, когда мне рассказывали, что то, что у власти одна единственная партия, это и есть главное достижение демократии. Ну, конечно. Просто Элла Александровна – замечательный вот пример такого целого слоя бюрократов, ну, им сейчас за 60, солидные люди, которые все еще занимают серьезные посты в Совете Федерации, в Думе, в администрации президента. Да, это несколько сот человек, которые, поколебавшись, решили, ну, все-таки вот вся эта история с Путиным надолго. Лучше уж большая зарплата, понимаете? Лучше хорошая зарплата и спокойная жизнь. И все. И можно говорить всякую чушь, которая нравится диктатору. У нас звонок. Давайте ответим. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сорвался
звонок. Угу. Хорошо.
Ну, я-то позволю себе подключиться. Вы знаете, для вас-то ведь это фамилии, а для нас это живые люди. Мы хорошо знали вот всех и знаем этих ребят, которые попали в эту ситуацию. Ну да, мельконянцы – это человек предельно толерантный, предельно, там, скажем, конформистский даже. Очень аккуратный, очень законопослушный. Как только вот сделали ли это нежелательную организацию европейскую, так он сразу от нее дистанцировался, потому что он изо всех сил хотел вписаться в сужающиеся рамки вот этой электоральной диктатуры на самом деле. Но проблема в том, что этим не спасешься. Вот эта система нуждается во врагах. Эта система нуждается в фальсификациях. Она иначе просто не может существовать. Но, опять же, люди, по-видимому, не готовы, не желают, не хотят это понять. Но я вот о чем хотел сказать вам. Понятно, почему Мельконянс и Голос не нравятся начальству. Потому что они устанавливают массовые случаи фальсификации. Я вижу, что у нас звонок. Сейчас я просто договорю свою небольшую арию. И мы ответим. Не бросайте трубку, пожалуйста. Но меня вот что волнует. То, что власть пытается наказать, пытается посадить человека, который, в общем, работает на укрепление российской государственности. Потому что без уважения к законам государственности нет. Есть мафия. Но меня больше тревожит то, что огромное количество людей, которым это не нравится, плюют цинично, плюют на деятельность вот того же самого Григория. Он рискует своим здоровьем, своей свободой, многим рискует, для того, чтобы выборы были честнее. И миллионы людей, не обращая на это внимания, говорят, да, все выборы фальсифицированные, мы не пойдем, потому что не хотим, не будем участвовать в игре с наперстками и так далее. Это, с моей точки зрения, фундаментальная глупость и самообман. Потому что, да, выборы в значительной степени фальсифицированы, но не на 100%. И в разных регионах по-разному. Если вы живете в Чечне, то там выборы просто нарисованы целиком. А вот если вы живете в Москве, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Питере, то там фальсифицировать гораздо труднее. И там наблюдение как раз и приносит хороший результат. И вот если бы те люди, которые задней ногой отмахиваются от участия в этих выборах, ходили и голосовали против или портили бюллетень, то такие люди, как Мельконянс, Егоров и еще многие-многие другие, помогли бы зафиксировать эти настоящие результаты. Вот это осознать огромное количество, скажем так, негативно настроенных путинской властью людей, по-видимому, не способны. И получается, благодаря им, что деятельность Григория Аркадьевича, деятельность многих других людей, которые здоровье свое положили, я уж не говорю про свободу, для того, чтобы была возможность вам поучаствовать в этом процессе. Вы считаете себя выше этого. Вы на них, на их деятельность, на их, я бы сказал, подвиг гражданский плюете. И это самый болезненный, самый мучительный удар для того же Григория, который сейчас сидит, держится за 51-ю статью Конституции, отказывается давать показания против себя, а ему шьют белыми нитками дело для того, чтобы запугать. И вот тех, кто не боится, они ломают, а те, кому, в общем-то, прямой угрозы эта система не представляет, они занимают такую позицию: «Да ладно, в гробу мы все это видали». В гробу. Постепенно к гробу все это дело и приближается, и уже приблизилось. Все, я свое соло закончил. Давайте звонок.
Если слушатель с нами еще. Алло, вы нас слушаете? Вы слышите нас?
Что-то у нас то ли со связью.
Нет.
Сорвалось. Очень хорошо. Жаль. Наверное, это я затянул, извините, пожалуйста. Но меня просто это удивляет. Не то, что раздражает, удивляет вот такая цветущая политика наплевательства.
Интересно, конечно, что председатель Центральной избирательной комиссии России размышляет о том, что тот тип демократии, который сложился в Российской Федерации, это вот венец политического прогресса. Вот это именно и есть власть большинства. Действительно, это вот была буквально та аргументация, которая шла в советское время в школе, во всех университетах. И нас приучали к тому, что то, что побеждает одна партия, и то, что кандидаты от одной партии, это и есть норма, это есть высшая форма. Эту высшую форму называли социалистической демократией. Вот мы через 40 лет к этому вернулись, вот буквально так. И та же Памфилова, конечно, это помнит. Но вот у нее хватает там душевных сил говорить то, во что я думаю, что она в реальности не верит. Этот слой чиновников, думаю, осознает, что государство пошло в тупик, и в этом тупике ему еще какое-то время топтаться. Они сознают. Но, в общем, полагают, что большая зарплата и такое теплое место стоит того, чтобы периодически нести какую-то чушь, которая нравится диктатору и диктатуре.
Статус, уважение, персональная машина, охрана. У Элисаны есть персональная охрана по статусу. От этого трудно отказаться. А максимум, на что она нашла в себе силы, она сказала, ну, я надеюсь, что суд будет справедливым.
Ну, сказала, конечно. Советы, да, Григория были иногда полезны, как советы профессионалы. Вот это она тоже сказала. Но наши следственные органы, надеюсь, объективно разберутся. Ну, конечно, разберутся. Конечно, вполне объективно.
Вот в этом проблема, мне кажется, потому что они называются правоохранительные органы. В соответствии с российским правом люди имеют право наблюдать. Это у них записано. А вот фальсифицировать выборы они не имеют. И есть 142-я статья Уголовного кодекса, которая за фальсификацию электоральной документации карает сроками до 4 лет. Никого из грубых, очевидных, бессовестных фальсификаторов по этой статье не привлекли. А для мельконянца и для его сотрудников приготовили высосанную из пальца историю. И я думаю, что они его так просто не отпустят. Они должны напугать всех. Нам все-таки звонок.
Алло?
Да что ж такое?
Нет?
Нет.
Нет? Ну, звонки срываются сегодня. Мы просто продолжаем по тем, по той повестке, которая у нас была с утра. В городе Великие Луки установили памятник Иосифу Сталину. Установили на территории одного из предприятий по инициативе руководства этого предприятия. Это формально не инициатива городских властей, тем более не инициатива федеральных властей. Интересно, что на открытии этого памятника присутствовал православный священник, который священник православной церкви, который окропил памятник живой водой. Уж не знаю там, какой водой.
Живой.
Да, наверное. И были выступавшие, были, значит, призывы к горожанам приходить и возлагать цветы к этому памятнику. Ну вот, это еще одна сторона нашей политической, изменения нашего политического климата в стране.
Парадокс в том, что официальные структуры православной церкви, которые хотели бы, наверное, забыть, но не могут, потому что в общей сложности было репрессировано во времена Сталина свыше 150 тысяч православных священников, и из них 100, примерно 10 тысяч были казнены. Остальные там перестали существовать, растворились где-то в недрах ГУЛАГа. Они этого забыть не могут, поэтому вот эта идея сталинского христианства, которую сейчас товарищ Проханов усиленно продвигает, она официальной церковью не поддерживается. А вот этот великолукский священник, по-моему, он 72-го года рождения и бывший десантник, он действует вопреки официальным установкам Русской Православной Церкви. Думаю, там как бы, вот бывший диакон Кураев написал, что будет проводиться расследование. Ну, спустят на тормозах, это понятно, потому что нынешней власти нужен образ товарища Сталина, и это работает все лучше и лучше. Из года в год тот же Левада-центр смотрит, какова динамика отношения к Сталину. И если там примерно 15-20 лет назад больше половины осуждали деятельность Сталина, то сейчас таких людей осталось около 20%. Вот те же самые 20%, которые имеют дерзость, смелость, разум для того, чтобы свою точку зрения сохранять и как бы от нее не отказываться. А остальные – пластилин, из которых вот лепят то, что нужно властям. Значит, Это нужно, потому что должна работать сказка о том, что вот во времена Сталина мы были великие и могучие, а вот сейчас нет. И надо жестче завинчивать гайки, наводить порядок и так далее. Почему-то все забывают, что после Сталина через одно поколение эта государственная структура ударилась о действительность, примерно так же, как станция «Луна-25», как там было сказано, это прекратило существование вследствие встречи с поверхностью Луны. Но вот Советский Союз прекратил существование вследствие встречи с материальной реальностью. Но осознать этого люди не хотят, людям нужно верить, и власть это охотно поддерживает. Ну, Великолукский случай – просто маленький пример вот этого возвратного тренда, который ведет страну в очередной тупик и в очередную версию, я думаю, все более очевидного и все более близкого уже кровавого развала. Не по-мирному эта страна будет разваливаться после того, как Путин и его команда потеряют власть, а с кровищей, потому что вот эти самые силовые группировки будут делить между собой это лоскутное одеяло, исходя из абсолютно шкурных, абсолютно варварских интересов, и тогда-то наша страна кровью и умоется. Никакой радости по этому поводу не испытываю, но с ужасом отмечаю вот эту неизбежность этой линии. Второй раз в тот же самый тупик и с тем же самым предсказуемым результатом. Если нет... И кого Господь хочет покарать, того он лишает разума. Вот коллективный разум моего народа сейчас помрачен. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо деду за победу.
Главные ассоциации с режимом Сталина, собственно, с понятием сталинизм. В чем они заключаются? Что главного внес человек, занявший позицию на вершине власти в России после Владимира Ульянова Ленина. Что главного он внес? Это тотальное огосударствление экономики, то есть тотальную ликвидацию экономической, частной экономической инициативы. Говоря более простым, другим языком, запрет частного предпринимательства. Вот, собственно, что Сталин представлял в качестве ключевого аспекта экономической политики большевистского государства. И второе – это физическое истребление политических оппонентов. Вот обычно вспоминают именно про второе, забывая про первое, но физическое уничтожение оппонентов фактически означало глобальные, тотальные репрессии против целых социальных слоев и групп. И эти репрессии начались, кстати, с крестьянства, с русского и украинского крестьянства. И те, кто сейчас возлагают цветы к этому монументу, я не знаю, найдутся такие?
Найдутся, конечно.
Найдутся. Ну, должны вспомнить, в каком они положении могут оказаться, если именно эти идеи будут хоть в какой-то мере реализованы. Тот самый предприниматель, который на территории своего завода открыл этот памятник, я даже фамилию его не хочу называть, он хорошо это представляет себе?
Да вот, нет, конечно, он в вымышленном пространстве живет, идейном, верит.
Ну вот просто у нас есть и бизнесмены, которые готовы сентиментально размышлять о роли великого вождя, о необходимости повторения опыта великого вождя, у которых есть некие такие иллюзии, но нет знаний, нет реальных знаний по отечественной истории. Но то, что происходит сейчас фактически в стране, в ее экономике, и в политической сфере, и в экономике, заставляет вспомнить именно об этих аспектах практического сталинизма. Заставляет вспомнить. Вот совсем недавно, только что, буквально вчера, Генеральная прокуратура направила в суд иск против богатейшего человека России Андрея Мельниченко. Ну, вероятно, значительную часть российских граждан это обрадует, то есть это позитивная новость. Самый богатый человек.
24 миллиарда.
Вот как. То есть он...
Доллар.
Больше, чем у Лисина.
Он самый богатый, больше, чем у Потанина. Самый богатый бизнесмен Российской Федерации.
Ну, это на самом деле не первая за последний год уже экспроприация. Ну, именно так на самом деле выглядит вот изъятие вот того объема акций у компании Сибека, о котором идет речь. Это не первая экспроприация. Примерно так же Генпрокуратура, то есть российское государство, в лице Генпрокуратуры отнеслось еще к четырем компаниям. Мы, может быть, к этому еще потом вернемся. Но речь идет о том, что, ну да, у богатых людей отбирают имущество, и те, у кого доходы средние, или те, кто находится на той черте между бедностью и ниже уровня бедности, те должны, наверное, это воспринимать очень позитивно. Они заблуждаются в отношении того, насколько это позитивно может отразиться на их жизни.
Да, я хотел бы подключиться. Это очень важный момент, который вышиблен из коммуникативной памяти с помощью советской системы образования. Когда говорят, что уничтожили частную собственность, многие люди, я думаю, даже большинство, учившиеся в советской школе, радуются, им кажется, что вместо этого пришло понятие общенародной собственности. Это глубочайшее заблуждение, специально воспитанное у нас с вами в мозгах. А логика очень простая. Собственность определяется тремя правами. Владеть и распоряжаться, отчуждать и требовать возврата своей собственности по суду. Об этом еще в 1780 году писал Семен Десницкий, первый российский юрист и экономист, который получал образование за рубежом благодаря вот, екатерининским нововведениям. Так вот, кто распоряжался, кто отчуждал и кто мог требовать себе по суду собственность? Конечно, советская номенклатура. Она и была собственником. Но она рассказывала народу, что она представляет интересы его. И народ это глотал. Не очень хорошо понимая, как на самом деле устроена экономика. А в результате эта самая номенклатура протащила этот самый народ через три волны голода. Первый – ленинский голод с 18 по 22 год. Потом Ленин опомнился, вернул частную собственность. И голод как рукой сняло. Потом сталинский голод, начиная с 30-го года. Первый голод стоил не меньше 6, но не больше 9 миллионов человек. Второй голод сталинский от 8 до 12 миллионов человек. Ну, на Украине 3,5 миллиона человек. Или в Украине, не хватайте меня за руку. Но еще больше в процентном отношении погибло людей в Казахстане. Я уж не говорю про республику немцев Поволжья, которая вообще перестала существовать. И там тоже были огромные демографические потери. Да и русским областям тоже досталось. Курская, Воронежская области и так далее. Второй голод и третий послевоенный. 1-2 миллиона человек в 1946-1947 году, когда Запад поднимался после войны и переживал там демографический всплеск, так называемый, 40-х-50-х годов. Советский Союз с грехом пополам зализывал раны, нанесенные войной. Вот парадокс в том, что люди не хотят осознать этой проблемы, что частная собственность, она способствует в том числе вашему благосостоянию. Потому что эти самые неприятные капиталисты, а никто их не хвалит. Они... И тот же самый Мельниченко вовсе не ангел в крыльях. Понятно, что это человек чрезвычайно четко ориентированный на заработок, иначе ты не станешь миллиардером. И в некоторых случаях, наверное, он вел себя совершенно не так, как повел бы истинный христианин. Но речь идет о том, что у него просто отбирают деньги, и при этом ведь, опять же, разговор будет, как бы, что это ради народа. Как, когда у Юкоса отбирали собственность, нам же рассказывали, что 10 миллионов рублей, которые, виноват, долларов, которые были украдены у Юкоса, это пойдет на пенсии. Ну вот насчет пенсии мы с вами хорошо видим, там 15-20 тысяч в месяц, это называется пенсией. При нынешнем росте цен, в общем, практически ничто. Но люди едят пропаганду и ей сыты бывают. Вот это удивительно. А на самом-то деле, что такое Мельниченко? Это остатки медведевского клана. Это человек, который учился в одной математической школе при Московском университете с Михаилом Абызовым. Они ровесники, они оба из Белоруссии. Оба очень талантливые, может быть, не очень приятные, но очень способные ребята, которые поступили в вот эту специальную математическую школу, и потом, двинувшись оттуда, один поступил, насколько помню, на ИХМАТ, второй поступил на физфак, а потом на втором курсе они занялись бизнесом и... не имея, в общем-то, ничего в кармане. Тот же самый Абызов, сын токаря, а мама у него была электрогазосварщиком. То есть самый, что ни есть, пролетарий. Они довольно быстро сделали себе эти самые серьезные деньги, а потом поднялись чрезвычайно высоко и стали миллиардерами. И это, на самом деле, группа медведевских олигархов, так их назовем. Сейчас их поджирает группа путинских олигархов, а именно «Газпром», «Роснефть», что там еще есть. Такие структуры, которые близки персонально к Владимиру Владимировичу Путину. Медведев остается на грани. Вот именно поэтому он так яростно себя ведет. У него уже не осталось поддержки в бизнес-структурах. Он ослабевает. Уже посадили значительную часть его и административной поддержки, и бизнес-поддержки. И поэтому он вот с радостью, а на самом деле с горестью, бежит впереди паровоза, изображая из себя самого яростного сторонника Владимира Владимировича Путина. На самом деле его раздели, его лишили политического ресурса, и теперь он выступает как вот марионетка. А обвиняют этого самого Андрея Мельниченко как раз в том, что они переуступили сибирскую угольную компанию друг другу. Это связано, вот эти два человека, но они однокашники, они друг друга знали. Ну и, соответственно, это сигнал тем оставшимся бизнесменам, которые понимают, куда идет дело, они понимают. К тому, что надо срочно выводить деньги, срочно вывозить семьи, срочно уезжать из путинской страны куда-нибудь подальше. Это удар. Это выстрел себе в ногу. Экономика уже шаркает килем по дну, но мы видим, что делается с рублем. Этот процесс будет продолжаться, потому что мы возвращаемся вот к этой сталинской модели, когда вся власть в руках путинской бригады. Точно так же, как в советские времена, вся власть была в руках сталинской бригады. И при этом внутри этой бригады все время шли разборки. Сталин все время уничтожал тех, кто мог ему показаться потенциальным конкурентам в борьбе за власть. То же самое делают путинские. Они уничтожают потенциальных конкурентов. Я думаю, что ничего Мельниченко сейчас не остается делать, кроме как, пока еще не закрыли ему выезд, собрать вещички, запихать между ними какие-то пачки долларов, ну, какую-то часть он уже вывел, и текать из этого богоспасаемого отечества вместе с деньгами. А потом будем удивляться, почему у нас с экономикой что-то не то. Ну, вот потому.
Дифференциация по уровню доходов – это результат естественного развития экономики. При любых условиях, если экономика развивается нормально и экономика основана на частной инициативе, если частным гражданам можно инвестировать в разные отрасли экономики, если они могут заниматься каждым своим делом, дифференциация – это неизбежный спутник этого процесса, и будут очень богатые люди, будут люди среднего достатка.
Или будут все одинаково бедные.
Ну, потому что мы возвращаемся сейчас к тому, с чего мы должны вспомнить, вспомнить о том, с чего начал Михаил Горбачев, поскольку нам сейчас придется вспомнить еще одну дату – 19 августа. Но он начал свои реформы именно потому, что сталинская экономическая система себя полностью исчерпала. Но это раньше поняли, скажем, в Китае, где авторитарный режим сохранился, да, но уже в середине 80-х годов, экономика Китайской Народной Республики была в значительной мере рыночной экономики. К середине 80-х годов уже. Мало кто сейчас об этом из современных коммунистов.
В 79-м году Дэн Сяопин начал. Да? Когда он сказал, что неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей.
И со сталинской экономикой в Китае было покончено где-то к середине 80-х, когда Михаил Горбачев только... он еще пребывал в некоторых романтических иллюзиях относительно экономики социализма. Но к этому времени ему надо было что-то решать. И он решился на это именно в силу того, что к началу и середине 80-х годов сталинский тип экономики завел страну в тупик. Страна находилась в тяжелом экономическом кризисе. К 82-му, 83-му, 84-му году еще, до Горбачева. Это была именно сталинская централизованная государственная экономика. Когда я помню, был в магазинах Ярославля и Новокузнецка. Ярославля и Новокузнецк.
Без слез не вспомнишь.
Да. Ну да, когда на прилавках был черствый хлеб, хлеб еще был. Была почему-то морская капуста, различные виды консервов.
Маринованные помидоры. Зеленые, молдавские.
Нет, их не было. Вот в Ярославле точно не было. В Новокузнецке утром можно было купить молоко. Рано утром надо было
встать. А яйца утра. Были?
Нет, яиц не видел. И сыра не было. В Новокузнецке вообще говорили о том, что есть только плавленый сыр. А такого обычного нет. Ну, в общем...
Ты про водку забыл.
Водка вроде была.
Водка была везде. Да. Она составляла 24,6 розничного товарооборота в стране, Советов.
Ну, еще раз скажу. В этих магазинах вот ассортимент сводился к 5-6 наименованиям в больших магазинах. Это 83-84 годы. Но ничего не изменилось, только ухудшилось к 87-88 годам, когда в ассортимент входили некоторые виды рыбных консервов, почему-то морская капуста, хлеб какого-то одного сорта.
Сахар был.
Да, сахар. Карамель можно было купить в кондитерском отделе. Вот, собственно, все.
И консервы «Завтрак туриста».
В Москве ассортимент был побольше. В центре города можно было найти. Да.
И масло в российской было, глубинке, и даже мясо бывало.
В российской глубинке все выглядело вот так вот, совершенно мрачно. Поэтому, помните, в 88 году вот спор шел о чем? Вспомните, о чем, какую фразу использовали тогда и Горбачев, и его люди, и Ельцин, который уже олицетворял оппозицию. Нужно накормить народ. Насколько сейчас-то тема актуальна? Накормить народ. Вот так они говорили, понимаете? И то же самое касалось и технологического отставания российской экономики, если мы говорим о различных секторах индустрии. Технологическое отставание, это было видно и в автомобилестроении, и в судостроении, и в строительной отрасли, в чем угодно. Сталинская экономика себя исчерпала в конце 60-х годов, в принципе, в сущности.
Нас тогда нефть спасла сибирская.
И да, вдруг вот как мана небесная, в середине, конце 70-х годов выросли мировые цены на нефть, и людям из брежневской элиты стало понятно, что у них есть шанс еще, да, и они могут поддержать вот эту экономику. Но мало кто действительно сейчас из тех, кто радуется тому, что вот собираются раскулачивать там Мельниченко, вспоминает о том, что вот в середине 80-х годов вся российская, советская экономика держалась лишь на доходах от экспорта нефти. И это можно было... вот такое состояние можно было считать вполне естественным где-то до середины 80-х годов, когда цена на нефть стала снижаться резко. Вот на самом деле, чем кончилась эта сталинская версия экономической реформы, начатой Сталином в начале 30-х годов. Но мы помним, что 19 августа мы сейчас отмечали совсем недавно, кто хотел, тот отмечал 32-ю годовщину событий августовских в Москве, крушение путча ГКЧП. Мы еще раз напомним, что та серия реформ была начата именно потому, что страна оказалась в условиях тяжелого кризиса. Это был продовольственный кризис, это было технологическое отставание, и Горбачев уже имел информацию о том, что и в военной промышленности советская индустрия начинает отставать. И вскоре этому были получены подтверждения, как бы это уже другая тема. Реформация начала 90-х годов, середины 80-х, начала 90-х годов была связана именно с тем, что сталинская модель себя полностью исчерпала, и это было тогда ясно практически всем политическим силам, даже консервативным коммунистам. Если вы сейчас прочитали программу коммунистической партии РСФСР, была такая внутри КПСС, вы бы были поражены, поскольку та партия и те ее лидеры, которые считались тогда консерваторами, требовали демократии, требовали рыночной экономики. Ну, они, правда, хотели сохранить ряд там социальных гарантий. Но так или иначе, кризис той экономики был совершенно очевиден. 19 августа было 32 года вот с того самого памятного дня, когда группа высших функционеров КПСС попыталась затормозить процесс реформации. Но и тогда уже было ясно, что им нечего предложить.
Нет, они предлагали всем трудящимся по 10 соток. Вот это я помню, ГКЧП.
Да, точно, точно, было. И тогда тот человек, который, значит, сообщил о том, что он исполняет обязанности президента, Геннадий Инаев, говорил о том, что они сейчас проведут большую инвентаризацию советской экономики.
И наведут порядок.
Да, и наведут порядок. Что вот, собственно, для этого они сейчас отбирают власть.
Можно я вклинюсь? У нас же время к концу подходит. Мне кажется, что мало кто говорит о фундаментальной ошибке Горбачева, которая, на мой взгляд, состояла вот в чем. Он был человеком, ушибленным историческим материализмом. Поэтому он попытался начать реформирование с идеологического обновления. Гласность он себе позволил. Он думал, что это вот спасает. А решиться на допуск капиталистических элементов в экономику он себе позволить не мог, потому что он был, видимо, искренним сторонником советской экономики, советского социалистического строя. И у них в голове было впечатано литыми чугунными буквами, что собственность, тем более крупная собственность, должна принадлежать государству. А китайцы делали наоборот. Они идеологию не трогали, зато тихонечко допустили частный сектор. Сначала в сельском хозяйстве, а потом, когда благодаря сельскому хозяйству появились люди с большим, относительно большими частными деньгами, они этим деньгам позволили прийти и в промышленность. А Горбачев этого боялся, и весь партийный аппарат боялся. В результате ситуация была с этой гласностью вот примерно такой же, как нас тогда сравнивали с собакой. То есть лаять можно сколько угодно, но в миске ничего нет. И в результате было потеряно, ну, как минимум 5 лет, что Китай использовал правильно, он потихонечку восстанавливал частно-собственническую экономику под знаменами коммунизма. А у нас знамена коммунизма не свергли, взамен придумать ничего не смогли, а тем временем Горбачевскую эпоху экономика шла все вниз, вниз, вниз и вниз, и кончилось это тем, что вот в 90-е годы вообще была катастрофа. Но люди в своей простоте полагают, что это как раз вот частная экономика нас подвела. Да нет, у нас не было частной экономики, и она была вынужденной. Эта реформа чудовищная, болезненная, мучительная, продолжалась несколько лет, и только к концу 90-х, после этого замечательного кризиса 98-го года, тоже, кстати говоря, 25 лет, да, юбилей, да. И только после этого она начала, например, подниматься уже на новых качественных условиях, когда появился частный бизнес, частный интерес, частная инициатива, и вот с тех пор-то оно и росло быстро, и в стране появились и деньги, и собственность, и телефоны, и автомобили, и даже жилье можно стало купить, но у людей в голове это связано с тем, что вот пришли чекисты, навели порядок, а это уже то, что называется лапша на уши. Жили в начале нулевых мы неплохо, благодаря в значительной степени вот тем самым рыночным реформам, которые сейчас все проклинают. А теперь потихонечку люди, захватившие власть и собственность, уменьшают степень конкуренции в этой собственности. Только определенную группу пропутинских олигархов поддерживают, а остальных раскулачивают. И опять кормят людей вот этой самой идеологической сказкой про то, что это все ради народа делается. Нет, это все делается ради интересов одной, все более узкой и все более отчаянной группы товарищей, которые выжимают эти деньги из страны и тратят их на войну во имя светлого будущего. Это катастрофа, это тупик, но Видимо, любезное отечество умом это понять не может. Оно может понять только, когда рогом упирается в кровавую стенку. К сожалению, не так долго осталось ждать.
Видимо, этот
урок... А может, к счастью.
Видимо, этот урок нам, и нам вместе со всей страной придется как-то выучить этот урок еще раз. И я думаю, что самые главные аргументы в пользу восстановления основ нормальной рыночной экономики и дальнейшего развития предоставит сама реальность. Сама реальность покажет, кто был прав, в конце концов. Но уже сейчас ясно, что тому, кому придется восстанавливать жизнь страны после этого режима, придется восстанавливать экономический климат, инвестиционный климат, инвестиционную атмосферу. И сейчас она практически... Сейчас это не атмосфера, а безвоздушное пространство. Постепенно, постепенно. Мы должны будем также думать над тем, как менять форму управления. Мы об этом говорим мало, вспоминаем редко, потому что это представляется делом не завтрашнего, а будущего, может быть, послезавтрашнего. Но и форму управления придется менять и давать больше власти парламенту, и больше никогда не давать так много полномочий в руки одного человека. Ну, и скажу, наконец, что да, мы сейчас видим разрыв в уровне развития космических отраслей, скажем, нашей и, скажем, американской, даже индийской. Индийская станция сейчас тоже полетела к Луне. Мы пожелаем им успеха. Разрыв этот есть, и я думаю, что все-таки российская наука его сможет преодолеть, но не при этом главе государства. Спасибо, это все, что мы сегодня хотели вам сказать. Всего доброго.
До свидания.